Заканчиваем сегодня наши беседы по книге «Премудрости Соломона». Последняя беседа сегодня у нас. И коснемся одного очень интересного, я бы даже сказал, необычно интересного, в некотором отношении даже таинственного вот, фрагмента этой книги «Премудрости Соломона». Но начинается, то есть, как мы говорили с вами в самом начале, только приступая к описанию этой книги, книга делается на три части. Вот в третьей части автор подробно достаточно пересказывает обстоятельства жизни Бога избранного народа, начиная с первого сотворенного человека. И вот описывая эти происходящие с людьми, начиная от Адама, всеми этими людьми события, обстоятельства их жизни, он подчеркивает, что все это благое, что делают эти люди, все, что они делают, устремляя свою жизнь к Богу, все это определяется премудростью, которая в них присутствует, с которой они связали свою жизнь. В контексте того, что мы уже говорили о премудрости Божией, вот, понятно, что речь идет о некоторой благодатной силе, которая пребывает, с которой живет, разделяет человеческое существование вот этих людей. Внешне описание обстоятельств, он поначалу очень кратко описывает, например, Адам премудростью избрал путь покаяния, Авель премудростью принес жертву, руководимый премудростью принес жертву лучшую, чем Каин, Ной, руководимый премудростью, смог построить ковчег и спасти человечество от потопа. Вот. Ну и дальше так через праведников Ветхого Завета, постепенно доходя до переселения Иакова в Египет. Внешне вот это перечисление и такая вот краткость и определение того, по какой причине эти люди избирают правильный путь жизни, напоминает, вот это изложение напоминает почти параллельное место из послания к евреям апостола Павла. За то лишь разницу, что апостол Павел говорит это в контексте, то есть в контексте веры. Он говорит: верою Авель принес жертву лучше, чем Каин, верою там Иаков служил и претерпел все, веру Авраам принес жертву своего сына и так далее. То есть разница только в том, что автор книги «Премудростей» вот то, чем определяется правильный путь жизни праведников, называет премудростью, а апостол Павел называет это верой. Поначалу кажется, что между ними есть несоответствие, потому что премудрость – это заведомо присутствие Бога в человеке. Это некоторая сила Божия, пребывающая в человеке. Вот. А вера – это представляется как раз то, что человек дает Богу, это некоторая сила и активность человеку. Но если мы прислушаемся к словам того же апостола Павла, который говорит, что вера есть Божий дар, если мы прислушаемся к поучениям, мыслям, а лучше сказать, свидетельству святых отцов, мы поймем, что на самом деле и вера – это есть некоторая божественная сила, божественная энергия. Это некоторый дар Божий, который, принятие которое, согласие с которым определенным образом изменяет нашу жизнь, изменяет ее именно ориентируя, направляя к исполнению воли Божией. И вот этот дар Божий человеку, называемый то премудростью, то верой, то еще чем-то, он хранимый человеком, помогает правильно выстроить свою жизнь. И сам же этот дар Вот, он и помогает при согласии человеческой воли сохранить и само себя, и, собственно говоря, жизнь человека. И в этом отношении мы можем, хотя автор «Премудрости» книги Соломона напрямую об этом не говорит, мы можем себе сделать следующий вывод, который, в принципе, и делается, в конце концов, отцами, святыми отцами поздневизантийского богословия, что и сама совесть, так как мы ее понимаем, есть некоторое присутствие Бога в человеке. Некоторый, как говорят условно, образно, поэтически, глаз Божий в человеке. Некоторый советник, то есть некоторый подсказчик, некоторая сила, которая указывает человеку на то, как должен строиться его путь, как должна строиться его жизнь. В этом плане и сама совесть понимается тоже как сила действия, энергия Божия, данная человеку. И если человек согласен с призывами, с советами этой энергии, то его жизнь приобретает смысл, строится по воле Божьей и ведет человеку ко благу и к спасению. А это значит, что фактически человек, живущий по совести, он не живет без Бога. Он не живет вне Бога. Он не является собой некоторую самодостаточную, независимую от божественного бытия, вот какое-то замкнутое бытие. Такого невозможно, это не бывает. Если человек живет по совести, он в доступную ему меру, в ту степень, которую он согласен присутствоваться к этим советам совести, указаниям совести, он живет с Богом. И апостол Павел на это указывает, Духом Святым свидетельствуя, что каждый человек в любом народе, живущий благочестиво, а в другом месте говорит, живущий по совести, он приятен Богу и угоден Богу. И мы вместе в нескольких местах Священного Писания можем встретить указание на то, что человек или целое племя, не принадлежащее по плоти к обществу израильскому, к израильскому народу, тем не менее, храня заповеди Божьи, хранится Богом. То есть нельзя думать, что, как это думали, например, евреи времен Иисуса Христа, что фактически за порогом, за пределами их народа находится совершенно пустая, безблагодатная, безбожная пустыня. Отнюдь нет. Бог не оставил человека. Вообще человека, как вот некоторый духовный феномен. И, как мы знаем из новозаветного откровения, что Бог есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. И вот этот свет – это присутствие Бога, это представление о том, как жить перед лицом Бога. Эта сила, влекущая человека к Богу, она дана каждому человеку. В этом плане человек, даже не просвещенный крещением, он имеет опыт, если живет по совести, опыт самый первоначальный, самый новоначальный, опыт познания воли Божьей. Еще не Бога лицом к лицу, еще не Бога в свете неприступном, но познание воли Божьей, знание о том, что есть благо и как ему жить, чтобы наследовать жизнь вечную. А это значит, что люди, находящиеся в церкви, они должны иметь представление о том, что мир, не входящий в церковь, не является совершенно и безапелляционно богопротивным. Что люди находятся на разной ступени. И многие находятся и ведутся Богом на пути в храм, на пути в церковь, ведутся Его рукой вот по пути спасения. Только надо найти нужные слова. Нужно быть действительно тоже просвещенным Богом, чтобы, как апостол Павел, найти, что нужно сделать и что нужно сказать такому человеку. Но и с другой стороны, человек не может, живущий, как он говорит, по совести, не может сказать, что я живу по совести, и мне никакая вера не нужна, я и так хорош. Потому что сама же совесть – это не есть некоторое сугубо этическое понятие, которое просто предписывает, что человеку правильно делать, а что человеку делать неправильно. Это с точки зрения именно Священного Писания есть присутствие Бога. И Бог, несомненно, человеку открывает, что Он есть. И внушает человеку, открывает ему именно тайны того, что Бог существует, и что к Богу надо обратиться. И обращаясь, надо творить покаяние, потому что по совести ни один человек не может сказать, что он безгрешен. Стало быть, ему нужен Спаситель. Значит, стало быть, ему нужно оправдание. Стало быть, ему нужно то, что может исцелить его от греха. И нужен тот, кто сможет ходатайствовать перед Богом за его грех. Нужна церковь, нужен Христос, нужны таинства. И это все человеку может открыть совесть. Если понимать, что, говорю, совесть – это не просто некоторый сугубо нравственный закон, некоторый, как это описывал, например, Кант, холодный этический закон, который предписывает человеку, что делать. Совесть – это именно энергия Бога, это сам Бог, давший благодать человеку для познания путей Божьих и присутствия Божьего и в судьбе конкретного человека, и в судьбах мира. И вот, описывая дальше судьбы израильского народа, автор книги «Бытия» доходит, наконец, до тех обстоятельств, того места, где описывает, как Израиль выходил из Египта. И вот это описание его выхода из Египта, оно наполнено такими оттенками, такими подробностями, которых в книге «Исхода» нет. Там очень кратко все описывается. А здесь очень подробно. Это говорит о том, что поскольку автор этой книги, очевидно, жил в Александрии, что он где-то во втором веке до Рождества Христова имел такие источники, повествующие о жизни Израиля в Египте, об исходе его из Египта, которые поздняя историческая наука уже не имеет. Возможно, он соприкасался и с устным преданием, которое передавалось из уст в уста, так же, как передается, например, вот некоторая часть устного предания, ну вот в ближайшей, так сказать, исторической ретроспективе в пределах любого народа. Вот как он описывает этот самый исход. Это глава 17 книги «Премудрости» Соломона. Он говорит о тьме египетской, обрушившейся на Египет. «И никакая сила огня не могла озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии было светить той мрачной ночи. Являлись им только сами собой горящие костры, полные ужаса, и они, страшась невидимого призрака, представляли себе видимое еще худшим. Пали обольщения волшебного искусства, и хвастовство мудростью подверглось посмеянию, ибо обещавшие отогнать от страждавшей души ужасы и страхи сами страдали позорной боязливостью. И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами присмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя было убежать, ибо осуждаемые собственным свидетельством, нечестие боязливо, и преследуемые совестью всегда придумывают ужасы. И они в эту истинно невыносимую из глубины нестерпимого ада исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожимы страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Из того фрагмента, который я прочитал, очень ясно, что то, что обрушилось на Египет, не было простым физическим затмением. Не только потому, что это затмение, эта тьма продолжалась в течение трех дней, а потому что всем известно, что затмение – вещи достаточно периодичные, и люди знают, как она проходит, и ничего в этом чересчур страшного, удивительного, необычного нет. А это была такая ночь, которая не просто погрузила народ в тьму, оно опаляло их ужасом, оно погружало, расслабляло их души, оно наполняло их мир призраками, видениями, духами. Это был не столько мрак погасшего солнечного света, сколько мрак душевный. Это было именно то, что отцы назовут невещественной тьмой. Не просто отсутствие света, а именно насыщенная тьмой темнота. И важно понимать, что тьма вот в этом, в контексте книги «Премудрости Соломонова» – это не ночь. И тьма в данном случае противостоит духовному свету. Можно сравнить вот с тем на языке и новозаветного откровения, и на языке Писания святых отцов, что тьма – это именно действие, поражающее человеческую душу, человеческий ум. Тьма сопровождается унынием, страстями, страхом, расслабленностью. И противоположен ей свет, который дается Богом. Это именно представление о путях Божьих, это вера, это надежда, это упование, это все то, что животворит человека и делает его собранным и направленным к единой цели – исполнение воли Божьей. И смятение помыслов, смущение, как раз потеря надежды человеком, страх от того непонимания, что творится вокруг, страх будущего, страх неизвестности. Все то, что решает нас, лишает нас надежды, вот это и есть на языке духовных писателей и новозаветного откровения и есть тьма. И вот именно эта тьма и покрыла Египет. И когда человек, не только Египет, но когда человек погружается в такую тьму помыслов, когда вокруг него все представляется мрачным, когда все люди кажутся злыми, когда все вокруг кажется неправильным, жизнь кажется пустой, смысла в ней нет никакого, самые близкие люди кажутся безобразными, неумными и несущими зло, разрушающим мою жизнь. Вот это состояние очень многие люди испытывают, уныние, которое кончается отчаянием. Вот это и есть тьма, образ той тьмы, которая однажды обрушилась на Египет. Но почему теперь человек погружается в это же самое состояние? Почему такая тьма может поразить того или иного человека? Очевидно, это наказание Божье. Но за что? За то, что человек противится Богу. Он не исполняет, очевидно, того, что по совести своей он исполнять должен. Не исполняет не в течение одного дня, а в течение какого-то продолжительного времени, сердце его ожесточилось. Он упорно не хочет делать то, что по совести своей знает, что делать должен. И вот за то, что человек не слушается света, данного его душе, он отвергает этот свет, которым Бог пытается осветить его душу, по воле Божией человек погружается в тьму. И в этой тьме он страшно страдает, потому что, наверное, нет более тягостного состояния для человека, чем состояние уныния, переходящее в отчаяние. И отнюдь не случайно в этом состоянии люди способны, и иногда это делают, закончить свою жизнь самоубийством, чтобы прекратить эти действительно тягостные, невыносимые для них мучения. И если бы Господь не просветил тьму, вот одержимого этой тьмой человека, то, наверное, никто бы и не мог спастись. Но Господь милостив. Он вразумляет и дает отдохновение, чтобы человек, переживая это мрачное, темное состояние, научился прислушиваться к голосу совести, к тому свету, который и уже есть в его душе и который призывает его творить волю Божью. Но это связано с определенными усилиями, которые человек просто в силу разных причин не хочет предпринимать. То же самое можно говорить про распаление похоти, про страсть чревобесия, про раздражение и гнев, про другие разные страсти, которые в принципе являются тьмой. И все это есть именно последствия того, что человек не живет в соответствии со светом, который в нем. По книге «Премудрости» Соломона мы знаем, и так можем догадаться, и автор свидетельствует, что источник этой тьмы есть нестерпимые глубины ада. Не ад, пришедший на землю, только оттуда, из этих бездн адских, исходит некоторый краешек темноты, некоторая его маленькая толика, для того, чтобы человек, переживая эту страшную тьму, покаялся, обратился, взыскал Бога и стал жить как чадо света, как сказано об этом у апостола Павла в послании к Ефесянам. И по аналогии с египетской тьмой мы можем сказать, что и всякая такая духовная тьма, терзающая нашу душу, это и есть вот некоторое даруемый нам Богом опыт переживания ада. Когда человек томится этой тьмой, в чем бы она ни проявлялась, и нет никакого выхода. Но все-таки чревоугодник может, разжигаемый своей страстью, может рано или поздно попытаться насытить свое чрево. Он не насыщается до конца, но он пытается. Человек, распаленный похотью, пытается удовлетворить ее так или иначе, насколько это в его силах, доходя порой до преступлений, но все равно пытается это сделать. Тьма вокруг него становится все больше и больше, он все больше и больше в нее погружается, но все-таки есть хоть какая-то возможность удовлетворения той страсти, которой он омрачен. Можно попытаться в страсти уныния напиться, вылить гнев или просто кончить жизнь. Это все кажется выходом, но это все ложные выходы. И вот для этих людей переживание такой адской тьмы показывает, что будет с их душой, что будет с ними самими, если они не изберут путь света. И что для них будет по-настоящему адом, если они не обратятся к Богу, источника света, который и в их душе все-таки по-прежнему зовет и призывает обратиться и покаяться и взыскать Бога. Что тогда такое ад, если человек не выносит даже той тьмы, которая есть здесь, а там заведомо не будет никаких способов удовлетворения своих страстей и никакого выхода, и никакого возможности убить себя снова. И там эта тьма, которая никогда не кончится. Вот милость Божья в том и состоит, чтобы дать человеку пережить хоть маленькую толику прикосновения того, что есть ад, как место, отвергнувшее, которое не хочет жить, воли своей отвергнувшее волю Бога. И чтобы человек, переживая эти мрачные состояния, все-таки обращался к вере, находил опору в собственной совести, в заповедях которых есть свет, и благодаря этому начал бы свое восхождение к свету. Потому что человек по природе есть сын свет. И только обращая постоянно сердце, лицо свое к свету, он может действительно жить. Без этого он погрузится в смерть.